Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, совместная программа «Светлого радио» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин и директор музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья. За окном идет дождь, а у нас идет передача. В гостях у нас сегодня Петр Чистяков.
Доцент кафедры истории изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы поговорим сегодня о таком характерном для той эпохи, которой мы занимаемся у нас в музее. Напомню, что это эпоха примерно с середины 40-х годов до примерно конца 80-х годов 20 века, о феномене тайного священства. Понятно, что известно нам об этом не так много, как хотелось бы, на то оно и тайное священство. Многие хорошо знакомы с судьбой отца Глеба Калиды. Но вот это, пожалуй, вот единственная такая биография, которая у нас перед глазами священника, рукоположенного в свое время тайно, служившего дома, у себя в квартире, в своем кабинете. Чуть ли даже рассказывают не о том, что митрополит Иоанн Вендланд Ярославский, который рукополагал его, рукоположил отца Глеба тайно, именно узнав, что в его квартире есть комната, которая не граничит никак с соседями, что все стены ее находятся внутри квартиры. То есть вот можно безопасно совершать тайно литургию. Ну вот отец Глеб вышел на открытое служение, когда это стало возможным. Но, пожалуй, никаких других столь ярких примеров мы не имеем.
Да, действительно, тайные священники на то и тайные, что о них мало кто знает. Но одним из таких тайных священников мог бы стать мой покойный отец, священник Георгий Чистяков. В начале 80-х годов, будучи в Риге, он оказался у митрополита Леонида Полякова. И вот они разговаривали, отец рассказал ему о своем давнем желании стать священником, и митрополит Леонид, видя, что к нему пришел молодой ученый, доцент Института иностранных языков, прекрасно понял, что если он решит стать священником официально с карьерой ученого и преподавателя, ему придется покончить, это для него будет невозможно. И он предложил рукоположить его тайно, сказал, что он готов, но отец подумал и отказался.
Отказался от идеи именно тайного рукоположения. То есть ему это представлялось ну, как-то несовместимым с его деятельностью.
Не то чтобы несовместимым с его деятельностью. Я думаю, что как раз преподавательская деятельность ему бы нисколько не мешала. Сохранились его дневники этого периода. В них мы видим, что он либо в аудитории читает лекции, проводит занятия, либо, соответственно, где-нибудь в одном из московских храмов на Всеношной или на Литургии. Он прекрасно мог совмещать преподавание и служение, собственно, что он и делал впоследствии, уже в 90-е годы. Насколько я понял, его смутил именно факт вот этого тайного рукоположения. Он, к сожалению, не объяснил подробно причин своего отказа, он очень кратко об этом сказал и сказал, ну вот как-то я решил, что не стоит. Я думаю, его смутило, но это мои догадки, но я думаю, что его смутила необходимость это скрывать и необходимость волей-неволей вести какую-то двойную жизнь.
Да.
С одной стороны,
да,
ты скрываешь не какую-то позорную тайну, а тайну очень достойную, но все равно.
Но все равно ты вынужден скрывать то, что является существом твоей жизни, так или иначе.
Да, скрывать то, что не где-то на периферии жизни, а то, что исключительно важно. И, конечно, скрывать это непросто.
Но в этой истории интересно то, что такое предложение было сделано. Мы уже сейчас назвали нескольких архиереев, вернее, мы пока назвали, по-моему, только митрополита Ярославского Иоанна Венланда. Еще...
И вот владыку Леонида Полякова назвал Петр.
Вот, вот. Я как раз к этому и веду, что мы слышим имя Леонида Полякова, тоже такого достаточно свободно мыслящего человека для своего времени. Митрополит Никодим Ротов, в котором тоже пишут, что он рукополагал тайных священников. Более того, у Поспеловского мы находим то, что там чуть ли не 100 человек он рукоположил, или около того, да, но вопрос в том, что мы сейчас с вами живем в 2021 году, находимся, с тех пор прошло, 40-50 лет, плюс-минус. Какие-то из священников, рукоположенных в то время, можно подумать, что и до сих пор могут быть живы, или умерли совсем недавно, но мы про них никогда не слышали. Мы слышали про отца Глеба Коляду, мы слышали там... А вот, собственно, про кого еще мы слышали?
Ну, если припоминать какие-то более давние времена, то тут можно вспомнить отца Романа Альдекопа, да, который в 71-м году умер в Коломне и был погребен, хотя как священник, но тоже не совсем явно, потому что в священническое облачение его не облачали при погребении, а положили под него. И здесь, мне кажется, нужно задать вопрос, чем была вызвана действительная или кажущаяся необходимость тайно рукополагать в 60-е и 70-е годы священников, когда, казалось бы, условия, хотя и далекие от нормальных, для жизни церкви существовали. Можно было поступить в семинарию, можно было ее окончить, можно было рукоположиться, можно было в конце концов получить регистрацию, да, вот это необходимое условие, унизительное условие служения священника в Советском Союзе, регистрация от уполномоченного. Но почему архиереи и не последнего, скажем так, опыта и ума архиереи считали необходимым все-таки рукополагать тайно? Вот мы сейчас назвали владыку Иоанна Венланда, назвали владыку Леонида Полякова. Известно, что тайно рукополагал действительно митрополит Никодим Ротов и Гурий Егоров, тоже это о нем говорили. Почему рукополагали тайно священников? Зачем?
Ну, мне думается, что послевоенная эпоха в отношении церковной жизни и государственно-церковных отношений – это ситуация неустойчивого равновесия. С одной стороны, вроде бы достигнут компромисс между церковью и государством, и, соответственно, маститые архиереи, вроде митрополита Никодима Ротова, прекрасно понимают, как нужно себя вести, чтобы не вызывать гнев властей и, соответственно, всякие негативные последствия. С другой стороны, я думаю, что думающие архиереи прекрасно понимали, что это действительно неустойчивое равновесие, и эта стабильность может оказаться кажущейся. Я бы вспомнил эпоху, в общем-то, по историческим меркам совсем недавнюю, но сейчас благополучно забытую. Это, соответственно, конец 70-х и самое начало 80-х годов, эпоха, когда Андропов планировал очередной виток антирелигиозной кампании. И, собственно
арест, говоря, она уже и началась.
Она началась, потому что, конечно, и арест отца Глеба Якунина был с этим связан и арест отца Дмитрия Дудко. Кроме того, эти готовящиеся и отчасти состоящиеся репрессии должны были обрушиться не только на православных, потому что документы свидетельствуют, что и мусульманское подполье очень интересовало власть, и баптистское подполье, но это антирелигиозная кампания состоялась лишь частично, в каких-то малых формах, но, конечно, современники вполне могли осознавать вот такую опасность.
А я, с вашего позволения, выразил бы тоже свою точку зрения. Мне кажется, что здесь есть еще один важный фактор. Можно посмотреть на биографии архиереев, которых мы подозреваем в том, что они рукополагали тайны священника.
Пережитый опыт ты имеешь в виду?
И пережитый опыт, и происхождение. Иоанн Вендланд, тут фамилия уже за все говорит, дореволюционное рождение в Петербурге. Леонид Поляков, ровесник его из Петербурга, тоже дореволюционного, хотя детство уже прошло, но из такой семьи, достаточно богатой, интеллигентной, да, петербургской семьи. Никодим Ротов, пускай из-под Ярославля, но он общался, и детство его прошло, о чем мы очень хорошо знаем, в таком дореволюционном церковном окружении, и во многом все равно его раннее мировоззрение это сформировало. И теперь кадровая проблема, с которой, будучи на своих кафедрах, эти архиереи сталкивались. Ничего не хочу сказать плохого про священников, которых рукополагали в 60-е и 70-е годы, тем более, что некоторые из них живы, относительно здоровы, служат по сей день. Бывали разные случаи, но в общем и целом, и это понятно из отчетов уполномоченных, понятно, что в священники тогда шли люди далеко не самые образованные, далеко не самые успешные в жизни, далеко не самые...
Мы можем сказать скорее иначе, что стремление государства было таково, чтобы священники,
да,
шли действительно какие-то, ну, очень дюжинные люди.
Ну и подчас это стремление было
и
вполне...
И лояльные.
Да, и подчас это стремление было вполне достигаемо. И тут понятно стремление этих архиереев рукоположить других, которых они в обычных условиях, в своих стандартных епархиях рукоположить бы не могли. Мы там знаем, конечно же, примеры митрополита Хризостома, который рукополагал интеллигенцию, но, в общем, в основном-то рукополагали простых ребят из Западной Украины, из каких-то очень дальних сел, едва-едва закончивших семинарию. И понятно стремление архиереев рукоположить других людей, интеллектуально более им близких. Вот мне кажется, что это тоже такой фактор, который мог повлиять. То есть какого-то простого юношу, который жаждал священства, скорее бы рукоположили в кафедральном соборе с сорокаустом и назначением на приход. А кандидата наук, филолога, ученого и просто человека далеко не таких прогрессивно-советских убеждений могли рукоположить тайно. И могли, понимая, что вот он сможет окормлять близких ему по духу, вот таким образом тоже делать пастырями для своего круга. Но вот мне кажется, что это тоже мог быть такой фактор.
Да, это очень хорошая мысль. Вполне возможно, что именно так и происходило. Тем более, что думающий архиерей вполне мог понимать, что прихожане, допустим, конца 70-х годов, как правило, но это какой-то определенный контингент, и многие интеллигентные люди до действующих открытых приходов просто не доходят. Ну, конечно, беда в том, что мы вынуждены выдвигать какие-то гипотезы, предположения, что катастрофически мало фактов. Но мне вспоминается еще одно обстоятельство, связанное с митрополитом Никодимом, о котором покойный Поспеловский сообщает, что он рукоположил чуть ли не 150 человек в священнике. Дело в том, что мой отец, будучи у митрополита Никодима в Петербурге, соответственно, в Ленинграде в те годы, с ним общался, разговаривал, и есть такой, к сожалению, абсолютно без всяких подробностей факт, митрополит Никодим посвятил его в чтеца. Подробностей никаких неизвестно. Увы, я узнал об этом только после смерти отца, благодаря двум его проповедям. Они были записаны, расшифрованы. И вот в процессе подготовки к изданию оказалось, что он там упоминает, что был когда-то в юношеские годы поставлен в чтецы митрополитом Никодимом. При этом ведь он бывал регулярно на богослужениях, но не нес послушания чтеца постоянного. То есть это действительно немножко напоминает, вот как вы сказали, этих священников, которых рукоположили не для 40 уст в кафедральном соборе, а, соответственно, вот для какого-то тайного служения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня в нашей совместной программе «Радио Вера» и Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Петр Чистяков, доцент кафедры изучения религии Российского государственного гуманитарного университета. Говорим о тайном священстве в советское время. А при каких обстоятельствах произошло знакомство вашего папы и митрополита Никодима?
Вот, увы, неизвестно. Я нахожусь в такой достаточно незавидной ситуации, потому что мне, как историку, приходится говорить о событиях, о которых я знаю достаточно мало. Я неоднократно пытался расспросить отца о его участии в церковной жизни в 70-е годы, но он как-то вот так и не сподвигся на длинный, подробный, обстоятельный рассказ, всегда вспоминал какие-то отдельные ситуации. Ну вот да, он говорит, я был у Никодима, вот мы разговаривали, но ведь тоже нужно попасть к нему на прием. Это сделать не очень просто.
Да, как это, в связи с чем, какие обстоятельства этому предшествовали, продолжалось ли это общение каким-то образом, имел ли отец Георгий своей целью это поставление во чтеца, когда приходил к митрополиту Никодиму?
Мне кажется, что не имел. Мне кажется, что скорее митрополит Никодим сам ему это предложил, и это вот такое интересное свидетельство.
То есть это было такое харизматическое решение.
Да, но что вот это действительно может говорить в пользу версии, высказанной Поспеловским. Но что вот он увидел, что перед ним верующий, благочестивый, церковный молодой человек, и, соответственно, он поставил его в чтецы, но не инкорпорировал его вот в этот свой круг. Он же не сказал ему, что ну вот переезжай в
Ленинград, поступай, да, служить, в семинарию, поступай, в академию, да, и так далее. Да. Да, понятно. Конечно, трудно действительно говорить. Мы ходим здесь ощупью, ходим в потьмах. Хотя вот некоторые воспоминания о тайных священниках у нас есть. Они даже и в интернете доступны. Например, протоиерей Борис Балашов, настоятель...
Вот, с языка сняла, хотел сказать, мы забыли о нем.
Да, настоятель Клинского...
Скорбящинского храма.
Да, Скорбящинского храма. Вспоминает о том, как он, будучи юношей, молодым человеком, уверовавшим и искавшим любую религиозную информацию, литературу, ведь, конечно, можно без конца было читать между строк «Спутник атеиста», но ведь нужно было и как-то дальше двигаться. Он приехал в Москву, в Новодевичий монастырь, где тогда располагалась редакция журнала «Московской патриархии», потому что хотел Библию. И ему указали на скромно одетого немолодого человека, которого назвали Николаем Ивановичем. Он стал общаться с этим Николаем Ивановичем, приходил пить к нему чай. Потом выяснилось постепенно, что Николай Иванович никто иной, как тайный священник, и время от времени служит дома литургию, и тайны не настолько, чтобы об этом не знал никто, кроме 2-3 человек, как, например, я так понимаю, в случае с отцом Глебом знала только его семья. Но был какой-то круг людей, может быть, ну, до 50 человек, который знал о том, что Николай Иванович священник. То есть тайность в этом случае, она может быть большей или меньшей, насколько я понимаю.
Видимо, да. Я думаю, что могли быть случаи, когда об этом факте тайного положения знали только два человека, собственно, архиерей и ставленник. В случае с отцом Глебом мне припоминается, что кто-то знал за пределами семьи, потому что была такая история, что, соответственно, в обыденскую церковь кто-то из друзей, не подумав, подал записку, где, соответственно...
Священника Глеба,
поминали. Да, вот священника Глеба и членов его семьи, и, соответственно, там в алтаре догадались, но тоже не стали об этом говорить громогласно.
А вот интересно, как раз вот отец Борис, я просто процитирую, вот он в таких словах описывает, что называется, быт тайного священника на примере отца Николая, которого он знал как Николая Ивановича.
Фамилию нам история не сохранила.
Иванов. Николай Павлович Иванов. Николай Павлович, да. Отец Николай мало кого исповедовал сам, всегда учил, как надо исповедоваться и подходить к причастию. Его многочисленные друзья из провинции нередко звали к себе в гости. А там уже велись, как и в Москве, серьезные беседы. В такие поездки отец Николай брал с собой только маленький портфель с набором необходимых личных вещей. И когда случались милицейские проверки по наводке в тех домах, в которых приходилось останавливаться, представители правоохранительных органов спрашивали, что вы привезли с собой. И отец Николай показывал свой маленький портфель и объяснял, что больше ничего нет. Власти очень боялись самиздатской литературы, но ее возили уже совсем другие люди и небольшими порциями. И вот здесь дальше самое интересное. В приходском Успенском храме Новодевичьего монастыря он молился, облачаясь, как и подьякон, в стихарь с орарем. Приезжая к своему другу митрополиту Иоанну Венланду в Ярославль, отец Николай всегда участвовал, как и их общий друг, тайный священник Глеб Коляда, в архиерейских богослужениях. Их обоих в стихарях с орарями, как и подьяконов, архиерей причащал со лжицы справа у престола после причащения священнослужителей. При этом называл их отец Николай и отец Глеб. Все знали, что они старые друзья, и воспринимали это как знак дружбы, а также как некое чудачество митрополита Иоанна.
Я вот тут еще читаю параллельно, что он как священник частенько сослужил Иоанну Венланду в Переславле. То есть, может, в Ярославле было так.
То есть, более каких-то камерных
обстоятельств. В Покровском храме, единственном, не закрывавшемся никогда, в Покровском храме Переславля, там вообще достаточно интересная ситуация с клиром. Была там, кто только не служил в советские годы. Там было попроще, как-то помягче ситуация. Наверное, ну, как-то вот там он это мог делать, не знаю как. По поводу тайного священства отца Глеба Коляды, знали, не знали, мы что-то несколько раз про это говорили в разных программах. У нас частенько бывают программы про обыденский храм. И вот отец Александр Егоров, про которого тоже мы часто вспоминаем, знал. Как-то он хранил, конечно, эту тайну, но по всему было видно, потому как они общаются, потому где стоит во время службы, как он к нему там, как тихо его поминает, что он знал, конечно, что он священник. Давайте сейчас прервемся буквально на минуту, продолжим наш разговор с Петром Чистяковым, доцентом кафедры изучения религии РГГУ, кандидатом исторических наук, буквально через несколько мгновений после небольшого перерыва. У нас, напомню, совместная программа «Музей исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».